На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 17 января, в Тбилиси 9, в Цхинвали и Сухуми 8 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В эфире телеканала «Рустави-2» президент Маргвелашвили выступил с критикой Михаила Саакашвили. Эксперты посчитали это началом избирательной кампании.
Эта система с ее прокуратурой, судами и прочими атрибутами лишь усилилась после того, как мы пришли к власти. И вот теперь я вижу, что те мечты, которые мы связывали со сменой власти, оказались напрасными.
В Гали состоялась очередная встреча. Необходимо сделать более результативными подобные форматы, объявил своим приоритетом на этот год генсек ООН Антонио Гутериш.
В своей программной речи накануне он призвал покончить с параличом, который привел к замораживанию конфликта в Европе.
Кем был Марек Дудаев, убитый в самопровозглашенной республике Южная Осетия?
В любом случае, это человек, который защищал свою родину. И не делал таким война.
Называть такого человека бандитом за то, что он мстит, в высшей мере несправедливо.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Северная и Южная Корея договорились создать единую команду на Олимпиаде. Президенты США и Казахстана встретились в Белом доме. Новый парламент Каталонии избрал спикера из числа сепаратистов. Северная и Южная Корея договорились о создании единой команды на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. На церемонии открытия они будут маршировать вместе и под одним флагом. На нем будет изображен корейский полуостров, сообщает Associated Press. Достигнутое соглашение должно утвердить Международный Олимпийский комитет. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие выходные. Ранее Северная Корея объявила о решении направить оркестр из 140 музыкантов для выступления на Олимпиаде. Оркестр выступит в Сеуле и в Ганьнуне, недалеко от Пхенчхана. Соглашение было достигнуто во время переговоров в демилитаризованной зоне в деревне Панджунджо. 9 декабря в приграничной зоне состоялись первые за два года прямые межкорейские переговоры. По их окончании КНДР заявила, что отправит на Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. Перед началом встречи Назарбаев отметил, что представляет не только Казахстан, но и другие страны Центральной Азии. Он высоко оценил усилия Вашингтона в борьбе с международным терроризмом и подчеркнул особую роль США в Афганистане. Кроме того, казахстанский лидер призвал урегулировать проблему, связанную с ядерными амбициями Северной Кореи. В свою очередь, Трамп подчеркнул, что страны имеют превосходные экономические отношения. Стороны также заявили, что подпишут торговые соглашения на сумму в 7,5 миллиарда долларов. Кроме того, Трамп похвалил стиль руководства Назарбаева и динамику развития Казахстана. Президент США подчеркнул, что Казахстан в ближайшее время может войти в рейтинг 30 наиболее развитых государств мира.
Эхо Кавказа. Новости.
Новый парламент Каталонии избрал своим спикером сторонника независимости автономии Роже Торена. За представителя партии «Левые республиканцы» проголосовали 65 депутатов из 135. До конца января парламент должен выбрать главу администрации Каталонии. На досрочных парламентских выборах 21 декабря прошлого года победу одержали сторонники независимости региона во главе с бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном. Избрание Пучдемона осложняется тем, что он скрывается в Бельгии. Если он вернется в Испанию, он будет арестован. Согласно законодательству, перед началом первого раунда голосования кандидат на пост главы Каталонии должен явиться в парламент, чтобы представить свою программу и принять участие в дебатах. Дистанционного присутствия по видеосвязи регламент не предусматривает. Досрочные выборы в парламент Каталонии назначили после того, как регион объявил о независимости по итогам местного референдума в октябре прошлого года. В США подготовлен законопроект, предусматривающий наказание за вмешательство в американские выборы. выборы. Об этом сообщает телеканал CNN. Законопроект представили два сенатора – демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио. О том, какое именно наказание предусматривается, не сообщается. По данным CNN, в документе прописаны отдельные меры для России, которые будут введены, если она вновь попытается вмешаться в выборы. Помимо России, в частности, в число стран, способных, по мнению сенаторов, вмешиваться во внутренние дела другого государства, также вошли Китай, Иран и Северная Корея. Предполагается, что определять степень вмешательства иностранных государств в выборы будет директор Национальной разведки США. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Федеральное бюро расследований США создало специальную группу по противодействию иностранному влиянию. По данным агентства, ФБР будет информировать американцев о попытках России и других стран повлиять на выборы в Конгресс и местные выборы в ряде штатов в 2018 году. В Литве запустили проект по противодействию российской пропаганде. Информационный портал получил название «Ватникас». Он будет работать по образцу украинского миротворца, публиковать данные людей, которые, по мнению создателей сайта, распространяют ложную информацию. Как сообщается, авторы проекта «Ватникас» предпочитают сохранять анонимность и называют себя эльфами. Аноним, к слову, тролли, которые ассоциируют с распространением пропаганды в интернете. В самом же списке «Ватникас» пока находится около 150 человек. Украинский миротворец получил известность после публикации персональных данных журналистов ряда крупных СМИ и новостных агентств. В датабазе ресурса находятся тысячи имен. Публикации миротворца вызвали резкую критику со стороны журналистов и украинских и зарубежных СМИ, организации «Репортеры без границ», Комитета защиты журналистов, властей США и Евросоюза. Прокуратура Германии отказала в помиловании бывшему офицеру СС 96-летнему Оскару Грёнингу, осужденному бухгалтером в концентрационном лагере Освенцим. В 2015 году суд признал бухгалтера Освенцима соучастником убийства 300 тысяч человек в нацистском лагере во время Второй мировой войны и приговорил его к 4 годам тюрьмы.
Спасибо. Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили дал старт своей избирательной кампании. Так считают многие эксперты, основываясь на высказываниях президента, прозвучавших вчера в эфире телекомпании «Рустави-2». Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
В своем выступлении президент Георгий Маргвелашвили подверг резкой критике судебную систему страны. По его мнению, порочная политическая система, сформированная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, против которой он выступал все эти годы, оказалась вполне комфортной для правящей силы грузинской мечты.
Эта система с ее прокуратурой, судами и прочими атрибутами лишь усилилась после того, как мы пришли к власти. И вот теперь я вижу, что те мечты, которые мы связывали со сменой власти, оказались напрасными. Система укоренилась, и те, кто выступал против нее, теперь верой и правдой служат идеям Миши. Мы, люди, которые выступали против Саакашвили и нацдвижения, тогда сплотились против несправедливости, проявленной в деле Гергулиани. И вот спустя 5 лет расследования и суда мы осудили Саакашвили за то, в чем его нельзя было юридически обвинить, за то, что он помиловал осужденных по этому делу. И здесь я чувствую, что Саакашвили одолел меня. Те прокуроры и судьи, которые мыслят по его логике, сделали комичной всю мою борьбу против него. У меня нет никакого сочувствия к Саакашвили, и я не намерен его помиловать, так как созданная им система цветет буйным цветом.
Также в своем выступлении президент Маргвелашвили высказал предположение, что правящая команда активно занята сбором материалов, компрометирующих первое лицо государства.
Комментарии, звучащие в телеканалах со стороны членов правящей партии, подтверждают, что у них нет сильного кандидата на место президента. Они используют против меня черный пиар, и, по всей видимости, это наложит свой оттенок на все течение избирательной кампании. Они фактически ее начали.
Резюмировал президент. После этих заявлений Маргвелашвили попал под перекрестный огонь критики. Правящим большинстве с раздражением констатировали, что президент фактически положил начало своей избирательной кампании. Вице-спикер парламента Звиад Дзидзигури посоветовал ему быть более объективным.
Прокуратура не является ведомством, слово которого является законом для судебной системы. Если господин президент не замечает этого, это его проблема. Трудно входить в дискуссию, потому что человек видит, как оно есть или не хочет видеть. Думаю, сравнивать сегодняшнюю судебную систему с аналогичной системой времен Саакашвили очень необъективно.
В оппозиции частично согласны с доводами президента, однако считают, что он сам стал частью политической системы грузинской мечты. Такое заявление сделал член политсовета нацдвижения Заза Бибилашвили.
Эти люди из грузинской мечты были одержимы идеей реванша. Они взяли самые порочные стороны правления нацдвижения и удесятерили их масштаб. А все самое хорошее, как борьба с преступностью или экономическое развитие, отодвинули на второй план. Что касается президента Маргвелашвили, то он сам является частью порочной системы, сформированной нынешними властями.
На этом фоне после сегодняшнего заседания правительства со стороны членов правящей команды было заявлено, что будущий кандидат от грузинской мечты будет именно представителем Кабмина. Экспертное сообщество пока теряется в догадках по поводу кандидатуры будущего претендента. Согласно информации некоторых СМИ, на этот пост правящей команде рассматриваются две кандидатуры – премьера Георгия Квирикашвили и министра здравоохранения Давида Сергеенко. Напомним, выборы главы государства состоятся в октябре нынешнего года. Согласно новым положениям Конституции, он будет находиться у руля власти в течение 6 лет. Ираклий Рагвелидзе, специально из Тбилиси для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на них. Важность формата этих встреч накануне отметил генсек ООН Антонио Гутерриш, который призвал покончить с параличом замороженных конфликтов. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Журналистам сегодня так и не удалось получить прямой ответ на вопрос о происходящем в селе Хурча, контролируемом грузинской стороной. По словам корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантарая, оградительные сооружения, которые уходят вглубь контролируемой грузинскими властями территории, российские пограничники сами же установили прошлым летом. В результате земельные участки двух жителей села Хурча, Омара Микаутадзе и Арвелода Начкебия, оказались на оккупированных территориях и им запретили их обрабатывать. Что касается демонтажа, военные начали его неделю назад, однако из-за отсутствия гарантии безопасности жители пока не осмеливаются появиться на своих участках. Как заявил по завершении сегодняшней гальской встречи представитель грузинской стороны Кахабер Кемуклица, вопрос снятия оградительных сооружений постоянно поднимается на данных встречах. И это, по его словам, будет продолжаться, как и обсуждение другого вопроса – передачи грузинской стороне осужденного за убийство Гиги Отхузори Рашида Каншиоглы. СГБ, как и все правительство Грузии, сделает все возможное, чтобы убийца был осужден по грузинским законам, заявил Кемуклица. Стороны договорились, что следующая встреча, 53-я по счету, состоится 27 февраля. Необходимо сделать более результативными подобные форматы, объявил своим приоритетом на этот год генсек ООН Антонио Гутерриш. В своей программной речи накануне он призвал покончить с параличом, который привел к замораживанию конфликтов в Европе. Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу по Восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс 5+2 по Приднестровью. Geneva International Discussions related to Georgia and 5+2 process on Transnistria. Подчеркнул глава ООН. О необходимости оживить женевские дискуссии последнее время часто говорят и в Тбилиси. 21 декабря прошлого года премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что ради этого даже готов лично принять в них участие. Но как это может разрешить конфликт, Квирикашвили не сказал. Не могут гадать на эту тему и грузинские наблюдатели. Грузинскому аналитику Георгию Мучаидзе важно, чтобы в этих попытках Грузия не оказалась наедине с Россией. И женевские дискуссии тому гарант. А программная речь встреч генсека ООН Георгия Мучаидзе дает надежду на то, что лед в этом направлении может тронуться.
Это уже не замороженные конфликты, а оккупированные территории. Агрессия и вовлеченность России в эти процессы уже нашли свои доказательства, как у нас в Грузии, так и в Украине. Происходит постепенное осознание того, что все это существенный вопрос для безопасности Европы, а не какие-то проблемы на ее периферии. Уже чувствуется здравый подход, и эти проблемы не будут второстепенными, как это было до сих пор.
Но для этого, как отмечают наблюдатели, нужно будет создать формат другого уровня, поскольку Женевский формат создавался не как платформа для решения конфликта, а как механизм, призванный обеспечить невозобновление огня и решать гуманитарные вопросы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. В Южной Осетии убит Марик Дудаев, человек, имя которого несколько лет было под пристальным вниманием грузинской и осетинской прессы. Первые называли его убийцей и террористом, вторые героизировали его образ до защитника простого народа и бойца сопротивления. Судьбу погибшего вспоминает Ирина Келихсаева.
По сообщениям МВД республики, тело Марика Дудаева нашли в сельском клубе родового села Арцел. На его теле было обнаружено 2 огнестрельных ранения. Подозреваемый односельчанин Дудаева, 32-летний Вячеслав Казев, предположительно скрылся на территории Грузии у родственников. Имя Марика Дудаева появилось на слуху в 2004 году, когда неизвестные в масках, как впоследствии выяснилось, сотрудники правоохранительных органов Грузии произвели в него 5 выстрелов, 2 из которых были контрольными, закинули в багажник автомобиля и вывезли в горе. Дудаев, который чудом выжил, предстал впоследствии перед судом в Тбилиси, который вынес ему обвинение по 16 пунктам, в том числе убийство Бесика Тенадзе, главаря арцевской преступной группировки. Марика Дудаева осудили на 23 года лишения свободы, однако в 2013 году он вышел на свободу по амнистии, которой предшествовала работа по его освобождению юго-осетинских правозащитников и местных властей. Все время следствия, а после и отбывания им наказания, персона Марика Дудаева была героизирована. Его называли арцевским Робин Гудом и жертвой грузинских спецслужб. После освобождения и возвращения на родину Дудаев становился фигурантом нескольких уголовных дел в самой Южной Осетии. В том числе ему инкриминировали разбой, вымогательство, незаконную торговлю. История жизни Марика Дудаева действительно полна и трагизма, и криминала. Поэтому перед обывателем Южной Осетии всегда вставала дилемма, как относиться к нему, как к герою, защитнику обиженных или обычной криминальной фигуре. Местный общественник Тимур Скурбан Бати считает, что называть его обыкновенным бандитом в высшей мере несправедливо.
У Марика Дудаева было много других мотивов. Надо знать, какую травму ему нанесли еще в простом возрасте, когда на его глазах был почти убит отец и изнасилована сестра. Называть такого человека бандитом за то, что он мстит, в высшей мере несправедливо. Он пресек наркотрафик в своем родном селе Арцев. Он попросту отстреливал наркодилеров. Я не говорю, что это законно, но это не бандит, это нечто другое. Я не могу дать ему точное определение. Можно так сказать, это какой-то прообраз Робин Гуда в современности. Он держал ферму, разводил скот, пчел, давал работу крестьянам, и грузинам, и осетинам. Да, он часто действовал с преувеличением полномочий обычного гражданина. Но мы и не жили в обычном нормальном обществе. Фактически он жил в прифронтовой зоне, и требовать от него надо соответственно условиям.
В доказательство он приводит в пример эпизоды судебных заседаний, на которых присутствовала местная правозащитница Лира Кузаева.
С ее слов я знаю, что на суде свидетели грузины, когда их спрашивали о тех убийствах, которые совершил Марик Дудаев, грузинские крестьяне с прямотой, присущей простому человеку, отвечали: да, он убил того-то и того-то, но их давно надо было убить. Они беспредельничали, пользуясь тем, что власть в Грузии тоже была довольно шаткой.
В беседе с «Эхом Кавказа» Сурбати поделился, что никак не оправдывает проблему с законом у Дудаева после освобождения из грузинской тюрьмы, но тут же добавил:
могло ли их не быть после перенесенного им? У него, скорее всего, была нарушена психика в том плане, что нервная система расшатана до предела. Нет, для меня он не герой. Он обыкновенный, хороший парень, который попал такие адские условия, и его судьбу исковеркала война. Он для меня жертва войны. И даже его гибель – это последствия войны, в которой он совершенно не виноват.
Жертвой грузино-осетинского конфликта называют Дудаева Элира Кузаева, которая несколько лет занималась его делом и не пропустила ни одного судебного процесса над Дудаевым в Грузии. Она вспоминает, что поломанная в 15 лет психика подростка отразилась в двойственности натуры Марика. Доброта сочеталась в нем с неконтролируемой жестокостью. После освобождения она перестала общаться с Дудаевым. Часть семья утверждала, что заплатила грузинским властям выкуп более чем в 100 тысяч евро, что не соответствовало, по словам правозащитников, действительности, продолжает Лира Кузаева.
Он когда сюда приехал, у него не было проблем. Это потом пошло. Просто кто мог предвидеть, что у него сознание осталось вот там, в 90-х годах. Жена, ребенок, все как-то. И я мечтала о том, что он начнет где-то работать. Ему обещали работу. Нет, потом у него бредовая идея появилась, это идти в парламент. Но вот это известие, что вот его вот так расстреляли, ну, очень меня расстроило, очень.
Один из моих собеседников, не пожелавший представиться, признался, что у него нет ощущения того, что из жизни ушла личность, которая играла роль в истории республики или внесла вклад в ее развитие. Он назвал чрезмерной героизацию образа Дудаева до его освобождения, хотя, цитата, «любой человек, ушедший из жизни преждевременно, конечно, вызывает сочувствие. Через мясорубку, включая смерть близких, за стенки, войну прошли многие, но остались при этом людьми. О Дудаеве так сказать трудно». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Марика Дудаева в Южной Осетии всегда было принято называть осетинским Робин Гудом, несмотря на совсем не Робин Гудовские подробности его судьбы, которые ни для кого не были секретом. Истоки мифа исследует Жанна Тарханова.
Марик Дудаев стал символом эпохи, в которой немногим из тех, кто выстоял на войне, не суждено было дожить до старости. Он был еще подростком, когда звеодисты убили его отца, издевались над матерью и сестрой Марика, вывезли имущество, а дом подожгли. Парень, взяв в руки оружие, стал символом сопротивления. Люди стали находить у Марика защиту. Через некоторое время Марик Дудаев застрелил Бесика Тинадзе, главаря банды, терроризировавшей осетинские села. Спустя годы, в 2005 году, представ перед судом в Тбилиси, Марик признается только в этом, ответив, что застрелил Тинадзе из кровной мести. Грузинские спецслужбы давно охотились на Марика Дудаева, оказывавшего серьезное сопротивление агрессивной политике Тбилиси, говорит депутат парламента Южной Осетии от Народной партии, председатель Союза защитников Осетии Амиран Дяганов. В результате спецоперации в марте 2004 года Марик Дудаев был захвачен на собственной ферме в Арцеве грузинскими спецслужбами. Он был тяжело ранен. В Грузии ему предъявили обвинения в убийствах и попытке организации теракта на железнодорожном полосе Мцхета-Тбилиси. В 2005 году его приговорили к 23 годам тюрьмы. Южная Осетия назвала обвинения сфабрикованными, и вопрос об освобождении Дудаева власти поднимали на всех переговорах. За это время в тюрьме Дудаев принял крещение у католикоса патриарха всея Грузии Ильи II. 7 июня 2013 года Марик Дудаев был амнистирован. Дудаева встречали в Цхинвале как национального героя. Тогда Марик говорил, что баллотировался бы в парламент и мог бы помочь выйти на свободу осетинам, остававшихся в грузинских тюрьмах. Но Марик не сумел встроиться в мирную жизнь. Он все чаще стал упоминаться в криминальной хронике. В 2016 году он некоторое время провел в изоляторе временного содержания МВД по обвинению в вымогательстве. Известно об открытом конфликте Дудаева с Тариелом Башарули, крупным контрабандистом, контролирующим торговлю в Ленингорском районе. Борьба за передел сфер влияния закончилась дракой между Башарули и Дудаевым и арестом последнего. Марику Дудаеву предъявили обвинение по статье «Вымогательство». Следствие вела прокуратура Ленингорского района Южной Осетии. Его обвиняли в том, что он предпринимателей обложил данью. Однако дело до суда не дошло. При невыясненных обстоятельствах Дудаев был отпущен на свободу и проживал в родном селе. Некоторые жители республики говорят, цитата, что смерть Дудаева была лишь делом времени, поскольку многие на него были озлоблены. Говорит ветеран грузино-югостинского конфликта писатель-публицист Тамерлан Татаев.
А после того, как он вышел, я, честно говоря, о нем слышал негативно, честно говоря, какие-то очень нехорошие про него слухи, но я могу это сказать тем, что, ну, случилась война, он пережил очень драму, но в любом случае это человек, который защищал свою родину. Всех наших таких хороших нет, не делаю я их.
Несмотря на противоречивость судьбы Марика Дудаева, люди, знавшие его, отзываются по-прежнему искренне о нем и его брате. Председатели Комитета по обороне и безопасности парламента Южной Осетии Эрике Дудаеве, трагически погибшем в 2015 году в автокатастрофе, говорит Амиран Дьяконов.
Много лет прожил в застенках грузинских, отвергался папуям, он рассказывал, через что ему пришлось пойти. Это все, несомненно, оставило отпечаток на его личности.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. Более полугода в одном из районных судов самопровозглашенной Республики Абхазия продолжался судебный процесс над бывшими сотрудниками Дранского СИЗО. Из-за их халатности, как утверждало гособвинение, из изолятора совершили побег трое заключенных. Однако начальника СИЗО суд оправдал, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Напомню, что более полугода в Гулрыбском районном суде тянулся процесс, на котором судили сотрудников Дранского СИЗО МВД Республики, выполняющего в Абхазии и функцию тюрьмы. Им предъявили обвинения в связи с дерзким побегом в ночь на 1 октября 2016 года троих заключенных Гурама Инавжба, Реваза Угрекелидзе и Бачуки Латария, скрывшихся затем на территории Грузии. 9 сотрудников были задержаны и разное время провели под стражей. Четверо из них, просидевшие в заключении до 13 суток, Дмитрий Айба, Геннадий Чхетия, Рачик Саакян и Мираб Волба, приняли затем участие в судебном процессе в качестве обвиняемых, находясь под подпиской о невыезде. Гособвинение попросило взыскать со всех четверых подсудимых денежные штрафы, а кроме того, бывшему начальнику СИЗО Геннадию Чхетия, у которого на момент побега был выходной, запретить в течение года занимать руководящие должности, бывшему начальнику СИЗО по режиму Дмитрию Айба занимать их в течение 3 лет. Защитники подсудимых и сами они в последнем слове попросили их оправдать. И вот судья Иролан Сангулия огласил приговоры в отношении Айба Дмитрия Митяевича 1978 года рождения, Чхетия Геннадия Георгиевича 1956 года рождения, рядовых сотрудников охраны СИЗО Саакяна Рачика Завеновича 1964 года рождения, Волба Мираба Меджитовича 1968 года рождения. Он сообщил, что суд приговорил Айба Дмитрия Митяевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 и частью 1 статьи 295 УК РА и назначить ему наказание путем частичного сложения назначенных наказаний в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности в системе органов внутренних дел Республики Абхазия на 2 года. Волба Мираба Меджитовича и Саакяна Рачика Завеновича признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 295 УК РА и назначить им наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права занимать должности в системе органов внутренних дел Республики Абхазия на 1 год. Чхетия Геннадия Георгиевича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 295 УК РА, оправдать на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РА ввиду отсутствия в его его деяния и состава преступления, признать за Чхетия ГГ право на реабилитацию и право на возмещение имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием в порядке главы 18 УПК РА. Конец цитаты. Насколько знаю, Чхетия собирается воспользоваться предоставленным ему правом и потребовать выплаты заработной платы за время, прошедшее после его задержания и отстранения от должности. Добавлю, что троим осужденным предоставлена рассрочка уплаты штрафа определенными частями в течение года. И поясню, что статья 288 Уголовного кодекса Абхазии – это превышение должностных полномочий, а статья 295 – халатность. Приговор может быть обжалован в кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней после получения сторонами судебного процесса его текста. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Министерство иностранных дел Грузии и консульский департамент активно подключены к делу задержания в Ливии грузинских моряков. Консульство на постоянной связи как с задержанными, так и членами их семей. Об этом сообщают в МИДе. Как поясняют ведомстве, в процессе одновременно вовлечены как центральный аппарат министерства, так и миссия Грузии в ООН, посольство в Грузии, в Египте, в Турции, Греции и Италии. Председатель парламента Грузии Иракли Кубахедзе посетит Украину с официальным визитом, говорится в сообщении законодательного органа страны. В Киев Кубахедзе отправится из Латвии, где глава грузинского парламента провел встречи на высшем уровне. Официальный визит парламентской делегации начнется 17 и завершится 19 января. В рамках визита в Украину первую встречу Кубахедзе проведет со своим украинским коллегой, председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Также планируется встреча спикера грузинского парламента с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром страны Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным. В правящей партии предполагаемые кандидаты в президенты Грузии рассматриваются из состава кабинета министров. В частности, речь идет о возможном представлении на этот пост премьер-министра страны Георгия Квирикашвили, а также главы Минздрава Давида Сергиенко, передает Интерпресс Ньюс. Депутаты от грузинской мечты пока воздерживаются от открытых комментариев. Кулуарно они не исключают, что в ближайшем будущем Квирикашвили начнет подготовку к президентским выборам. В октябре 2018 года грузинские избиратели выберут президента страны разово сроком на 6 лет. Согласно новой конституции Грузии, это будут последние президентские выборы, когда решение по избранию главы государства принимается избирателем. Южная Осетия должна заявлять о своей позиции на ведущих международных площадках, отметил глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев, передает информагентство РЭС. Ведется работа над тем, чтобы представители Южной Осетии могли иметь доступ к трибунам важнейших европейских и мировых институтов, чтобы позиция республики звучала наравне с позицией наших оппонентов, сказал Медоев. По его словам, страны из группы «Друзей Грузии» блокируют объективную информацию о Южной Осетии и Абхазии. По словам Медоева, важное значение при решении этой задачи имеет налаживание сотрудничества с представителями СМИ других стран мира, готовых непредвзято освещать ситуацию в самопровозглашенной республике. В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия состоялось расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, посвященное обсуждению внесения изменений и дополнений в закон о налоге на добавленную стоимость. На заседание были приглашены представители бизнес-сообщества, информирует Абсны Пресс.
Спасибо, с новостями была Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министерство охраны окружающей среды подсчитало ущерб, нанесенный экологии Грузии за 2017 год. Незаконная вырубка лесов, добыча ресурсов и загрязнение воздуха рядовыми гражданами и юридическими лицами была оценена ведомством почти в 8,5 миллионов лари. О том, какие меры принимаются в стране для снижения урона, наносимого окружающей среде, узнавал Серго Бригвадзе.
Почти на 1500 увеличились случаи нарушения природоохранного законодательства в 2017 году по сравнению с годом 2016. Согласно официальным данным Министерства охраны окружающей среды, за прошедший год по всей стране было выявлено более 11600 таких фактов, нарушающих административный и уголовный кодексы, говорит главный инспектор Департамента надзора ведомства Нелли Коркотадзе.
Здесь в основном преобладали нарушения, касающиеся закона Грузии о недрах, об охране атмосферного воздуха, вырубке леса, а также невыполнении обязанностей, диктуемых кодексом об управлении отходами. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, оценивается в более чем 8 миллионов лари. Штрафы связаны не только с незаконной вырубкой леса, но и незаконными действиями на территории лесного фонда и добычей ресурсов. В основном это административные правонарушения, однако были зафиксированы и факты нарушения уголовного законодательства. Все материалы отосланы в правоохранительные органы.
Между тем, Департамент надзора Министерства охраны окружающей среды уже подготовил ряд изменений в административный кодекс, согласно которым будут ужесточены санкции за незаконное пользование недрами, лесом, а также их переработку. В ближайшее время эти изменения будут направлены на рассмотрение парламенту Грузии. Однако многие экологи называют бессмысленными попытки бороться с нарушителями с помощью штрафов, наложенных на них за уже совершенные незаконные действия. Из года в год в стране растет число подобных фактов, что явно указывает на необходимость создания в государстве действенных механизмов предотвращения случаев нанесения ущерба экологии, утверждает эколог Ниноч Хобадзе.
Недавно был задействован кодекс, предусматривающий оценку воздействия на окружающую среду. Согласно этому документу, человек, который начинает любую деятельность, должен пройти процедуры оценки возможного влияния его занятия на экологию. Так вот, если эта оценка сделана правильно, все последствия сведены до минимума. Однако там, где не было хорошо прописанного отчета о возможном воздействии на окружающую среду, оценки рисков абсолютно везде мы наблюдали форс-мажорные ситуации, после которых до сих пор подсчитываем ущерб. Я считаю, что лучше с самого начала учесть разные требования, чем позже говорить о нанесенном уроне и о закрытии предприятий. Проблемы начинаются тогда, когда мы говорим о последствиях уже нанесенного урона, после которого зачастую невозможно восстановить территории, скажем, после их загрязнения, когда уже начинается эрозия.
Представитель сети природоохранных неправительственных организаций Кавказа Резо Гетиашвили считает, что в сегодняшних условиях решить описанную проблему абсолютно невозможно.
В лесах трудоустроены десятки тысяч человек. Источник их существования напрямую связан с наносимым экологии ущербом. Наверное, такая картина будет наблюдаться до тех пор, пока природоохранная тематика не будет раскрыта более широко, пока она не станет компонентом экономического, энергетического развития страны, частью социальной политики. Вопрос защиты окружающей среды не должен заключаться в объединении не пары министерств, но должен стать приоритетом правительства Грузии.
В этом направлении Грузия взяла на себя много международных обязательств, продолжает Резо Гетиашвили. Осталось только приняться за их исполнение. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия на заседании Комитета по бюджету и налогам обсуждали действующий закон об НДС. Предприниматели, участвовавшие в работе комитета, считают, что ввозной НДС, введенный 2 года назад, негативно повлиял на бизнес и привел к тому, что многие предприятия закрылись. Перед депутатами стоит задача разработать и предложить такие поправки в закон о налоге на добавленную стоимость, которые и бюджет не оставит без доходной части, и предприниматели устроят. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Наталья Смыр, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, сообщила, что в парламент поступило обращение, подписанное 125 предпринимателями, с просьбой пересмотреть закон о налоге на добавленную стоимость и внести в него изменения. Предприниматель Роман Кочерава дал свою оценку закону о ввозном налоге на добавленную стоимость.
Я думаю, ни для кого не является секретом то, что планируемые поступления в бюджет были получены не в полном объеме. Наша задача как предпринимателей – это, естественно, построение сильного экономического государства. Мы тоже патриоты, мы тоже граждане, мы понимаем, что если бизнес не будет платить налоги, то государство жить не будет. НДС – один из важных налогов, который пополняет бюджет государства. Но мы понимаем, что на сегодняшний день он не работает, он подготовлен был наспех и имел немножко, наверное, другие цели. Он ударил очень сильно по бизнесу. Я вам скажу так, что большое количество предпринимателей вообще перестало заниматься бизнесом. Спад в торговле, на мой взгляд, даже только за этот год порядка 30%. Притом в качестве этого закона, который есть на сегодняшний день, перспективы бизнеса практически нет. Люди вынуждены закрываться.
Наталья Смыр озвучила задолженность предпринимателей по оплате ввозного НДС за 2017 год, которая составляет 188 миллионов рублей. Тему продолжил депутат Омар Джинджолия.
Большое количество предпринимателей вообще перестало платить этот НДС и заведомо поставили себя в неравные условия с теми, кто его исправно платит. Если какая-то продукция, произведенная в Республике Абхазия, выводится в Российскую Федерацию, там есть ввозной НДС, он 18% составляет. Оплата произведена должна быть в банке. Я считаю, что на границе должны быть открыты отделения банков, или же банкоматы должны быть установлены. То есть надо изъять из оборота наличные платежи. Вторым обязательным условием надо усилить контрольные мероприятия. На сегодняшний день человек, заплатив третью часть от НДСа, может уехать тихо, спокойно с границы. Его никто не проверит, никто не остановит, никому он 100 лет не нужен.
Предприниматели дружно сетовали на то, что ввозной НДС нанес сокрушительный удар по абхазскому бизнесу. Говорили о том, что около 100 предприятий закрылось, обороты упали, цены выросли на 20-25%. Сократились рабочие места. И депутат Омар Джинджолия предложил приостановить действие закона о ввозном НДС. На это неожиданное предложение отреагировала председатель парламентского комитета Наталья Смыр.
Вы говорите об остановке закона, который приносит доход в бюджет Республики Абхазия. Если мы сегодня остановим действие данного закона, то завтра не будут поступать, я не знаю, даже пусть бюджет сверстан. Депутаты парламента, мы, в том числе и вы, голосовали за такой бюджет, который сегодня уже сверстан. Мы не можем приостановить, понимаете, работу. Мы можем выйти с предложением, мы можем изменить закон. Мы должны предоставить будем новые расчеты.
С одной стороны, участники обсуждения оценили закон негативно, а с другой констатировали факт, что анализ ситуации с ввозным НДС и практики применения закона никто не проводил, а вся статистика в Абхазии весьма приблизительная. Ни у кого не возник вопрос о том, не связан ли спад торговли с тем, что в 2017 году в Абхазии был провальный курортный сезон, и туристов было намного меньше обычного. Насколько проблемы абхазского бизнеса связаны с ввозным НДС, а в какой степени с падением деловой активности в соседней Российской Федерации, ситуация, в которой обычно зеркально отражается на экономике Абхазии. Депутаты остановились на том, что комитет парламента должен сформировать рабочую группу, в которую наряду с депутатами войдут представители бизнеса и исполнительной ветви власти. Рабочая группа должна провести анализ и выработать предложение в месячный срок. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Время рубрики «Некруглый стол», который провел мой коллега Демис Паландов.
Итак, рубрика «Некруглый стол» на волнах радио «Эхо Кавказа». Мы продолжаем подводить итоги минувшего года, обсуждать перспективы уже наступившего 2018-го. Но в отличие от наших предыдущих итоговых материалов, в которых мы говорили о конкретных субъектах, регионах, Чечне, Ингушетии, Абхазии, это неважно, сегодня мы подводим итоги для народа, большого кавказского народа, для черкесов. Дело в том, что из-за политики, ну, можно сказать, и царских властей, и советских властей, этот народ оказался в России разделенным, а черкесы живут в разных субъектах Российской Федерации, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Краснодарском крае. А большинство этого народа вообще живет за пределами Родины, за пределами бывшего Советского Союза, на Ближнем Востоке, в Турции, то есть в диаспоре. Чем жили черкесы? Какие проблемы перед ними стояли, перед разными субэтническими группами или региональными группами этого народа? Какие главные события происходили в 2017-м? Все это мы будем обсуждать сейчас с Асланом Бешто, председателем общественной организации «Кабардинский конгресс», и Иландом Абреговым, адвокатом. Я могу назвать вас еще общественным деятелем?
Просто человеком, которому не безразлична судьба его народа.
Да, хорошо. Да. Из Адыгеи, насколько я понимаю, сейчас вы в Москве, но я могу вас представлять как человека из Адыгеи, из этого региона, имеющего к нему непосредственное отношение. Что ж, добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый
вечер. Я не буду направлять дискуссию, хотя многие темы, которые мы можем назвать главными, звучали в том числе в нашем эфире. Это может быть там вопрос изучения языков или дела Гвашева. Давайте вы сами определите, какие, собственно, главные тренды были в 2017 году, главные события, проблемы. Давайте начнем, Аслан, с вас. Расскажите, что вы думаете об этом.
Что бы хотелось определить важным в течение вот этого года. На мой взгляд, было несколько резонансных событий, которые так или иначе определили текущий ход событий. Это задержание в Геленджике ребят, которые танцевали национальные танцы, с последующим осуждением одного из них. Это и события, связанные с Русланом Глашевым, которые, на удивление, мобилизовали весь черкесский народ, независимо от региона проживания. Ну и обычная текучка – это постоянные неувязки с региональными властями практически во всех регионах проживания, связанные с различными датами, по-разному интерпретируемые разными сторонами общества. В общем, событий было много. И я думаю, они определят дальнейший ход взаимодействия черкесского общества и властей в будущем.
Аслан, извините, вы назвали несколько символических событий, да, когда людям не дают реализовывать свое право там, на национальные танцы, на национальную память. Что-то в 2017 году изменилось? Были какие-то, может быть, судебные иски, дела возбуждались против активистов? Может быть, было какое-то давление, оно может быть и негласное, на активистов? Что происходило именно в 2017 году?
Самым главным итогом 2017 года, на мой взгляд, я считаю, это выработка властями методов воздействия на тех или иных активистов. Это когда не используется прямых репрессий, но блокируется деятельность того или иного активиста как через личные беседы, так и через беседы с его окружением. Такое опосредованное воздействие можно считать. Плюс полностью блокируются финансовые поступления для реализации тех или иных проектов, вроде бы не связанных с властями. Такое недоказуемое воздействие, которое ощущается практически ежедневно.
Спасибо, Аслан. Давайте дадим слово нашему второму участнику дискуссии, Иланд Абрегов. В силу специфики своей работы вы напрямую имеете отношение к проблемам, о которых в том числе говорил Аслан, которые есть у черкесских, адыгских активистов. Вы их пытались решить, вы защищали людей в судах. Расскажите, может быть, об этих делах, и если это возможно, могли бы вы как-то резюмировать эти кейсы и выделить, может быть, в них что-то общее и даже целенаправленное.
Спасибо, Денис. Да, действительно, надо признать, что целый ряд событий, которые произошли в прошедшем году, в 2017-м, такие как дело Гвашева, когда человек, общественник, достаточно, можно сказать, лидер адыгов, черноморских шапсугов, был признан виновным в совершении административного правонарушения, фактически за то, что просто организовал молебен, люди собрались около тюльпанового дерева, которое является достаточно символичным для причерноморских адыгов. Дело Хуады Аднана, который был осужден якобы за дачу взятки, на которого велась целенаправленная охота со стороны сотрудников правоохранительных структур вина его была не доказана, были доказаны факты провокаций со стороны полиции. Однако, несмотря на то, что, конечно, он был выпущен на свободу, но он был осужден к ограничению свободы. Сначала вообще он содержался незаконно в следственном изоляторе, потом был выпущен на волю, но фактически человек осужден за преступление, по которому он должен был быть оправдан. И он является общественником, который подписывал обращение в связи с черкесским геноцидом, а также просил дать возможность сирийским беженцам, адыгам, попасть на родину, минуя так называемые квоты, именно как беженцам. Я считаю, что целый ряд факторов и событий, которые показывают, что, к сожалению, проблемы адыгов по-прежнему остаются. Более того, есть определенные факты преследования людей, которые отстаивают интересы своего народа, причем законным способом. Адыги по-прежнему остаются рассеянной нацией, 95% которой находится за пределами исторической родины. И даже тем совсем немногочисленным людям, которые либо пытаются бежать от войны в Сирии и вернуться на родину даже хотя бы как беженцы, им всячески препятствия оказываются всевозможные. И те моменты, на которые Аслан Бешто тоже обращал внимание, конечно же, они есть. Это совершенно вопиющий факт того, что за национальные танцы были ребята задержаны в Геленджике. То есть мы видим, я, допустим, вижу политику двойных стандартов, когда почему-то именно адыги являются субъектом, на который направлены, я считаю, незаконные действия, воздействия со стороны властей Российской Федерации. И я вижу, как адвокат, как юрист, что Семида абсолютно в этом случае бездействует, нарушаются законы постоянно, и я вижу, что права народа ущемляются. Кроме того, я бы еще хотел отметить, что в Костровском крае повсеместно в школах изучается история Костровского края, в которых об адыгах нет вообще ни слова. То есть это тоже такой момент, который говорит о многом. То есть школьники Костровского края, районов, городов Геленджика, Анапы, там, Туапсе, Сочи и других районов края, изучая историю этой земли, адыгов вообще в учебниках не видят.
А что делают региональные элиты? Ведь есть вот эти субъекты Российской Федерации, в которых черкесы являются либо самой крупной этнической группой, как, допустим, если мы возьмем Адыгею или Кабардино-Балкарию. Элиты, избранные или назначенные, но все равно представляют эти народы, они хотя бы на каком-то уровне, может быть, не публичном, пытаются как-то решать эти вопросы с соседними регионами или на федеральном уровне?
Вы знаете, Демис, если говорить конкретно о властях, которые в настоящее время действуют, да, и работают на руководящих должностях, да, президенты, я могу сказать точно одно, что я никаких шагов от действующей власти, да, от президента Адыгеи, президента Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, да, можно сказать, я не вижу абсолютно. Я понимаю эту ситуацию так. Во-первых, действующая власть назначена президентом России, она не избрана населением, потому что мы все знаем прекрасно, что поменялось в этом плане законодательство в России. Сейчас главы субъектов назначаются сверху. Я вижу, что они совершенно не делают каких-то шагов, которые бы помогли в этом случае адыгам, не пытаются на своем уровне повлиять на ситуацию, к сожалению большому. И даже могу отметить такие моменты, когда, насколько я знаю, люди просто пытались поехать совершенно мирными методами, подъехать к Краснодарскому краевому суду, чтобы просто поддержать морально того же самого Гвашева Руслана, дело которого рассматривалось в вышестоящей инстанции, в краевом суде Костровского края, известны случаи всяческих препонов и препятствий, создаваемых, естественно, по указке сверху. Это остановка автомобилей, экипажами ДПС и так далее. Случаев достаточно много. Я не видел ни одного заявления и не слышал ни одного заявления от кого-либо из руководителей глав республик, которые бы хотя бы высказали свое личное отношение к происходящему. Высказали отношение к задержанию ребят, которые танцевали адыгские танцы в Геленджике. Высказали бы отношение к делу Гвашева,
Что ж, спасибо, Иланд. У меня вопрос сейчас Аслану. Без что? Мы, когда обсуждаем, подводим итоги года, стараемся акцентировать внимание на каких-то больших трендах, и из года в год мы постоянно поднимаем вопрос, в частности, в Кабардино-Балкарии, роста радикализма религиозного, вопрос национальных противоречий, экономическую ситуацию, которую, как она развивалась в 2017 году. Вы могли бы... как-то вот такими крупными, к сожалению, у нас очень мало времени, крупными мазками описать вот ситуацию именно в Кабардино-Балкарии, как вы ее видите?
Хорошо, постараюсь. Если говорить о самом большом провале в национальной Кабардино-Балкарии, то я считаю, это ущемление обучения родного языка в школах республики. Это касается не только черкесского, но и другого титульного языка, болгарского. До катастрофического минимума сократилось обучение родному языку. Учитывая то, что родной язык является одним из основных национальных маркеров, и уровень обучения нынешнему языку, так же как и уровень употребления его в обществе, нерегулируемой и неконтролируемой национальной республикой, катастрофически сокращается и не позволяет уже в полной мере употреблять этот язык и использовать его как в делопроизводстве, так и вообще просто в быту, в глобальном масштабе говорить о ненужности этих национальных республик, и в первую очередь ненужности самих национальных элит или национального чиновничества, которые занимаются исключительно обслуживанием своих личных и федеральных интересов, не более того. Говорить о каком-либо обслуживании национальных интересов, составляющих основу на самих национальных республик, вообще не приходится. Нету ни одного фактора, позволяющего говорить о том, что национальные республики сейчас заинтересованы в сохранении национальной идентичности. Это самая большая угроза и самый большой провал национальной политики в Кабардино-Балкарской республике. Если говорить о экономическом положении, то здесь нужно прямо говорить о том, что она ухудшается из года в год. Естественно, в первую очередь это отразилось и на закрытии огромного количества водочных заводов, и вообще закрытии алкогольного сектора в экономике республики как одного из бюджетообразующих, а на смену ему практически ничего и не вышло. Что касается социальной сферы, также мы наблюдаем ухудшение из года в год и разрыв между обществом и властью. Я не считаю, что это может продлиться очень долго. Я считаю, что нужен кардинальный пересмотр общественного договора между властью и обществом. Это уже выходит за рамки деятельности общественника. Здесь на действия самих властей.
Спасибо, Аслан. Иланд, у меня вопрос к вам. Когда мы говорим о Кабардино-Балкарии, это все-таки ситуация немножечко особенная. Это самая большая субэтническая группа черкесов, которая есть на территории, живет на территории Российской Федерации, это кабардинцы. А какая ситуация в Адыгее? Там одна титульная нация. Это совершенно по-другому, наверное, позволяет выстраивать национальную политику внутри республики. Какая ситуация с сохранением языка там?
Попытки сохранить язык на оригинальном уровне в Адыгее зиждется только лишь на личном энтузиазме людей. Поскольку ситуация, которая сейчас происходит в Кабардино-Балкарии, когда языки ущемляются национальные именно в школах, эта ситуация в Адыгее давно произошла. И это, кстати, очень отразилось на знании родного языка. Я могу сказать уверенно по своим личным наблюдениям, что в данное время в Кабардино-Балкарии с родными языками дело обстоит гораздо лучше, чем в Адыгее. То есть процент людей, разговаривающих постоянно и знающих в совершенстве родной язык, гораздо выше. В Адыгее ситуация действительно тоже складывается очень неблагоприятно. Это и экономический фактор, потому что Адыгея в экономическом плане уступает Кабардино-Балкарии. В плане языка тоже так же уступает. Адыга в процентном отношении в Адыгее не больше 25%, это точно. Хотя при всем при этом удивительно, что именно в этом субъекте федерации флаг субъекта федерации, это национальный адыгский флаг. Этого добились еще адыги.
Ну, это было давно, да. Аслан, вот что вы думаете, что ждет Адыгею и черкесов в целом в этом году?
Самым главным трендом наступающего года будет то, что среди черкесов начали появляться совершенно новые общественные движения и общественные организации, абсолютно отличные от тех форм взаимодействия традиционного черкесского общества и властей в странах проживания, которые продолжались на протяжении последних 25-30 лет. В основном движение задумывает, придумывает и осуществляет молодое поколение, которое мыслит категориями, абсолютно недоступными старшему поколению. Вот этот разрыв в традиционном черкесском обществе и новые векторы развития общественного движения позволяют надеяться на как на улучшение ситуации, так и на поступательное развитие всего черкесского общества в целом.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на связи из Кабардино-Балкарии был председатель общественной организации «Кабардинский конгресс» Аслан Бешто и Илан Табрегов, адвокат, общественный деятель из Адыгеи. Спасибо за участие в нашем «Некруглом столе».
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Демис Паландов.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.